Книга Второзакония, 20 глава. Книга Второзакония, 20 глава. Я буду держаться темы поста сегодняшнего. Это о братстве, о совете церквей. Буду с первого стиха читать. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и видишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими, и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. До этого места. Ну, для новеньких людей скажу, непонятно может быть, что, ну, вдруг верующая церковь, и вдруг война какая-то. Вот когда идешь на войну, тогда ты должен быть таким, таким и таким. Хотя известно, что, в общем-то, мы люди мирные и не очень сильно настроены воевать. Ну, о какой войне идет речь? Друзья, есть война духовная, есть война плотская. Ну, плотская война – это буквально, когда два народа столкнулись или два человека. Война плотская бывает и между людьми, близкими по своему положению. Ну, например, семейный конфликт – это тоже война плотская. Война плотская может быть в церкви, когда братья и сестры что-то между собой не поладили, и происходит какое-то возмущение. Друзья, духовная война, написано: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Это война духовная. И еще написано: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть не против начальств, которые сегодня управляют. Ну, вот, например, в нашем городе есть губернатор или в стране есть президент. Не против этих властей наша брань. Но написано: против духов злобы поднебесных. То есть сатана – это главный военачальник в этой сфере. Вот, противник душ человеческих, противник церкви. У него есть помощники, военачальники, в смысле бесы разные, начальствующие, и рядовые тоже. То есть брань, братья и сестры, продолжается. Но я в данном случае что хочу отметить? Библия учит нас, чтобы мы были побеждающими. Ну, например, написано: противостоять ему твердой верой. Или еще, чтобы быть побеждающими, надо облечься во все оружие Божие. Еще, чтобы быть побеждающими, надо быть добрым воином. Не очень давно, ну как, где-то месяца 2-3 назад мы об этом говорили. Если мы будем добрые воины, будем правильно вооруженными, значит, мы можем побеждать. Братья и сестры, сегодняшняя мысль – это немножко как продолжение тех мыслей. То есть о том, что нужно, чтобы быть побеждающим. Братья и сестры, обратите внимание, в этом отрывке есть рекомендации для совета церкви, то есть для служителей, для руководящих братьев, и для, просто для членов церкви. Обратите внимание, читаю первый стих. «Когда ты пойдешь на войну против врага твоего». То есть речь в данном случае направлена к руководителям израильского народа, в данном случае к Моисею, и к людям, которые были возле него. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесниц, и ты увидишь, что войско у него больше, чем у тебя». Братья и сестры, что надо делать, если войско у неприятеля больше, чем у нас? Ну, мы скажем разумнее, вот, ну, мир просить, да? Или вовремя убраться во свояси, или еще. А здесь так не написано. Кстати, друзья, здесь речь идет и о духовной сфере, потому что Христос говорил, если вот у тебя война какая-то, и там людей больше, то ты лучше подумай, может быть, лучше мир попросить. Друзья, здесь речь идет и о духовной сфере тоже. Ты выйдешь на войну и увидишь, что колесниц и коней и воинов у неприятеля больше, чем у тебя. Что надо делать, братья и сестры? Написано, то ты не бойся, не бойся. Потому что с тобою идет Господь, который вывел тебя из земли египетской, то ты не бойся. Я сразу, друзья, хочу отметить, в общем-то, в Библии написано, что если христианин имеет страх, это ненормальное его положение, потому что написано, совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Поэтому христианин должен быть свободен от страха. А как не бояться, если людей там больше? И воинов больше, и колесниц там больше. А как не бояться? Написано, ты не бойся, потому что с вами идет Господь, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Почему здесь делается ударение, который вывел тебя? Чтобы ты вспомнил, какой Господь. Братья и сестры, вот мы знаем, что с нами Господь, да? Думаю, что мы все верим, что с нами Господь, если ведем правильную жизнь. Но Библия указывает, чтобы ты не просто знал, что с вами Господь, но чтобы ты знал, какой с вами Господь. Ну, например, как он с фараоном, вот, расправлялся. Там и мошки, и тьма, и кровь, ну и все, что там было. Или когда переходили море, друзья, безусловно, войско фараона было больше, чем народа израильского. Было больше. И причем народ израильский был невооруженный, а те были вооруженные. И народ израильский очень сильно переживал. Знаете, в какой момент? Впереди море, а сзади войско. Если бы впереди не было моря, что бы делали израильтяне? Как вы думаете, друзья? Они бы убегали. Но впереди моря убегать некуда. Сзади войска фараона, все, мы сейчас будем погибать. А Бог сказал, не бойтесь. Будьте спокойны и смотрите, как Господь будет поборать сейчас за вас. И так оно и было. Вода расступилась, они перешли. Как по сухому. Войско фараона вошли в воду, вода сомкнулась, и все. Ни одного выстрела не было. Никакого шума, все спокойно. И все войско фараона погибло. И в данном случае, друзья, по этому тексту Бог Моисею сказал, что не бойся, потому что с вами тот Господь, тот же самый, который вывел вас из земли египетской. Поэтому вам бояться не нужно. Поэтому, друзья, я вот эту мысль, вот мы сегодня молимся о совете церквей. И поэтому мы должны молиться о том, чтобы руководство братства имели твердость и мужество. И в тех обстоятельствах, в которых сегодня находимся, не смущались. И в тех обстоятельствах, в которых будем находиться завтра, чтобы тоже не смущались. Ну, почему я об этом говорю? Потому что, в общем-то, друзья, нету никакой гарантии, что мир и благоденствие будут и дальше продолжаться. Потому что ситуация может поменяться очень быстро, как это случилось в Казахстане и еще в некоторых республиках. Вроде все спокойно, а потом президент сменился, и совсем другое отношение началось к церкви. Я не хочу сказать, что у нас со сменой президента обязательно будет какое-то другое отношение, но христиане должны уметь в любых обстоятельствах жить правильно, когда мир благоденствия и спокойствия, или когда гонения и притеснения. Написано, то ты не бойся. Братья и сестры, второе, на что хочу обратить внимание. Когда будете приступать к сражению, тогда пускай священник подойдет к воинам и скажет. И что же он им должен сказать? Посмотрите. Вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, и не смущайтесь, и не ужасайтесь. Ибо Господь Бог наш идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими, и спасти вас. Братья и сестры, для чего с нами Господь? Вот здесь по тексту. Чтобы сражаться за нас, и еще для чего? Чтобы спасти нас. Вот это задача Бога. Друзья, и здесь написано, священники пускай об этом скажут народу. В данном случае служители Совета Церквей и поместной церкви. Здесь, друзья, речь идет о наставничестве, что должно быть правильное наставничество. Но чтобы народ не боялся, сами священники не должны бояться, братья и сестры. И поэтому сказано, что ты не бойся. И если руководство не будет бояться, тогда не будет бояться и народ. Пускай священники скажут народу. Я приведу, братья и сестры, пример. Ну, как вы думаете, вот, например, ну, как в прошлые годы было, во время собрания приходит милиция. И начинается крик и шум. Ну, у нас уже совсем мало людей осталось, которые это переживали. Но те, кто переживали, хорошо помнят. Начинается крик и шум. И людей приходит, бывает, много. И, как правило, руководство города приходит или района. Как вы думаете, братья и сестры, если пресвитер боится, народ это заметит или нет? Ну, вот дрожит, как осиновый лист. Ну, или если дрожит не сильно заметно, ну, разговаривает с властями и заикается. Народ заметит или не заметит? Страх у руководителя церкви. Ну, конечно, заметит. И что будет с народом? То же самое. С народом будет то же самое. Но если народ видит свое руководство спокойным и уверенным, что будет с народом? То же самое будет с народом. Поэтому, братья и сестры, в данном случае вот это первая мысль, которую я хотел отметить. И служители церкви, и мы все с вами, мы должны быть всегда убеждены, что с нами Господь. И если с нами Господь, то все будет в порядке. Даже если внешне нам что-то будет казаться неправильно, но если с нами Господь, все будет в порядке. Я даже приведу один пример, друзья. Это сказал эти слова пророк Иеремия. Это тогда, когда против него восставали, очень сильно восставали злые люди. Даже братья и сестры, царь был против него. И люди, которые возле царя были против пророка. И ему было очень трудно. В яму бросали его. В грязи он там несколько суток находился. И все, ну, близок к смерти был. И он хорошие слова сказал. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. И поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют меня. Посмотрите, братья и сестры, он один, а против него вся страна ополчилась, и вся власть против него ополчилась. И он говорит, но со мной Господь, как сильный ратоборец, и поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют меня. Братья и сестры, Господь наш чудный, он сильный ратоборец. И поэтому, даже когда мы окажемся в очень трудных обстоятельствах, но если мы имеем веру, что с нами Господь, а Он сильный ратоборец, тогда на сердце будет спокойно. И третья мысль у меня. Ну, третья, скорее всего, она почти последняя. Кто должен уйти домой? Написано, пускай надзиратели пойдут среди народа и скажут, что какая-то группа людей должна идти домой. Ну, отпустить их. Должно этих людей. Давайте перечислим, братья и сестры, кто должен пойти домой. Кстати, я сначала, ну, остановочку сделаю. У нас войско меньше, чем у неприятеля. Ну, кажется, ни в коем случае никого нельзя отпускать домой. Так же, да? У нас войско меньше, чем у неприятеля. И вдруг пускай пойдут надзиратели, и некоторых людей домой отпустят. Это значит, нас будет еще меньше. Братья и сестры, кого нужно отпустить домой? Первое. Как? Нет. Кто должен уйти первый домой? Тот, кто построил дом и еще не жил в этом доме. Пускай пойдет домой. И обратите внимание, здесь не написано, если хочет, пусть пойдет, а если не хочет, пускай не пойдет. Ну, скажем, право выбора. Вот у меня новый дом, хочу иду, хочу не иду. А здесь написано, кто построил новый дом, пускай пойдет домой. Да у нас и так народу мало. Нельзя, кто построил новый дом, надо их попросить, пожалуйста, не уходите. У тебя новый дом, ну ты побудь с нами. Нас народу мало. Нет. Пускай пойдет домой. Еще кто должен пойти домой? Кто виноградник посадил? У кого новый виноградник, пускай пойдет домой. И еще кто домой пойдет? Если кто обручился с женой и еще не жил с ней, пускай пойдет домой. Братья и сестры, и у меня возникает вопрос. Народу у нас мало. Зачем отпускать этих людей? Ну, новый дом, и пускай новый дом. Или жениться собрался. Вот Денис жениться собрался. Ну, неужели его надо отпустить домой? Ну, если у нас какое-то ответственное дело предстоит очень серьезное. В Библии написано, пускай пойдет домой. Почему? Как вы думаете, почему этих людей нужно отпустить? Скажу, братья и сестры, как я думаю. В Библии написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вы знаете, вот я к моему дому не привязан. Вот дом, в котором я живу, я к нему не привязан. Но знаете почему? Потому что он уже старый. Вот. Там все обшелушивается, и снаружи, и внутри. И вот надо там ремонты периодически эти делать. Пополам ходишь, они хлябают. Вот, ну, я же знаю, что они там гниют. Вот хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп пошел, и все, везде все слышно. И я к дому не привязан, потому что я уже прожил в нем 30 лет. И, в общем-то, в этом доме не все мне нравится. Братья и сестры, а если человек новый дом построил, он не может быть к нему не привязан. Нет альтернативы, что построил новый дом и свободный, и не привязанный. Потому что я знаю, друзья, вот кто здесь строились, вот он еще не построил, а уже все думает. И лежит и думает, а как вот это, а как вот это. И санузел построил, и душевая кабина, ой, как все хорошо. Ну как все хорошо. И на войну пошел, а сердце его там, в новом доме. А где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Будет хорошим воином или не будет? Не будет хорошим воином. Братья и сестры, когда Андрей Антонюк виноград посадил, какой-то мужик дал ему какие-то сорта, говорит, хорошие. И вот все время ожидал, когда появятся вот, ну, первые плоды. Посмотри, ну что ж за виноград, братья и сестры. Я помню, когда наш отец посадил одно дерево, и все ожидали, ну какие будут плоды, ну посмотреть и попробовать, и все такое. Насадил новый виноградник и еще не ел. Пускай идет домой. Плохой воин будет. Дом построил, виноградник насадил. Или жена у него, ну в перспективе, красивая. Ну молодые сестры, все красивые, та и старые красивые. Вот. Ну к старым мы уже привыкли. И можно и на фронт пойти, и месяца на два, на три разлуку пережить. А если только женился? Братья и сестры, я приведу пример из моей жизни. Вот когда я женился, случилось несчастье. Пришла милиция, и всех братьев посадили в тюрьму. И дали нам по 15 суток. Сестер отпустили, а всех, ну, нас 7 человек. Александр Степанов, самый молодой, ну, его отпустили. Вот. И нас 6 человек братьев оказались в тюрьме. А я только женился. И вы знаете, 15 суток прошло. И потом нас снова отправляют и добавляют нам. Вот. И вы знаете, для меня было очень трудно. Я чуть не убежал домой. Но я знал, что если я убегу, больше добавят. И поэтому я не убежал. И еще я прилагал большое усилие. Братья и сестры, пускай идет домой, написано. Если кто обручился с женой, пускайте, это не воин. Даже в израильском народе, если человек женился, первый год его не брали в армию. Первый год. Ну, пока не обживется с женой. Потому что плохой воин будет, если недавно женился. И поэтому написано, пусть идет домой. Братья и сестры, ну для чего я вот это вот говорю? Говорю, что плохой воин тот, у кого сердце к чему-то привязано. Плохой воин. Вот мы иногда говорим, что современная жизнь верующих проблематична тем, что христиане оказались связаны очень. Связаны работами, связаны добычей денег, связаны машинами, связаны. Я об этом говорил, когда говорил о добром воине, что добрый воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Отсюда и разные проблемы возникают, когда проповедник идет в церковь без Библии, а потому что, ну а что толку Библию брать? Потому что, ну, ничего, оно в голове такого толкового нету. А что в голове? Ну, а в голове новый дом, виноградник, жена или еще что-нибудь. И поэтому не может быть хорошим воином такой человек. И поэтому пускай идут домой. Написано, чтобы он не погиб, и кто-то другой не воспользовался. Потому что это потенциальный покойник, братья и сестры. Человек, у которого сердце там, это потенциальный покойник, потому что он не будет хорошо воевать. У него перспектива, его убьют на войне, и кто-то воспользуется его виноградником. Вот таким вот образом. И последняя мысль, братья и сестры, в этом отрывке. И если кто боязливый и малодушный, пускай идет домой. А почему, друзья? Потому что в Церкви Божией очень сильно христиане зависят друг от друга. Очень сильно зависят. Ну, например, ну вот кто-нибудь начал одеваться, ну, специфически, какую-нибудь новую моду. Смотришь, появляется. Вот кто-то что-то заимел, какой-нибудь мопед новый. Смотришь, появляется. Машина появилась, появляется. Ну и так дальше. Братья и сестры, христиане очень сильно зависят друг от друга. И поэтому, если кто-то боязливый, чтобы другие не стали боязливыми, пускай он идет домой. Ну представьте, друзья, во время сражения кто-то с перепугу закричал и побежал назад. Половина побегут следом за ним. Друзья, бегство на войне начиналось всегда с одного человека. Во время сражения кто-то разворачивается и бежать, и все за ним. И поэтому здесь написано, чтобы такого не случилось, боязливые пускай идут. Да нас мало! Ведь начало главы, братья и сестры, если ты увидишь, что неприятеля у тебя намного больше, чем у тебя, воинов, отпусти новостройщиков, женами молодыми, виноградники и боязливых. Отпусти. Так нас еще меньше будет. Пускай будет меньше, но войны будут мужественные. И тогда будет победа. А победа будет потому, что она зависит от Бога, не от нас. Но если войско побежит, братья и сестры, Бог не поможет. Или поможет, если войско побежит. Бог не поможет. Бог поможет, если нас мало, но мы наступаем. Вот тогда Бог поможет. Посмотрите, у Гедеона было 300 человек всего. А неприятеля сколько было? Библия даже не указывает, сколько их было. Посмотрели, до самого горизонта войско было. А нас всего 300 человек. Но Бог поможет, если мы будем стоять твердо на позиции. Но если мы будем убегать, Бог не поможет. Да, он имеет силу. Написано, не в твоей ли силе помочь сильному и бессильному. Вы помните, кто эти слова сказал? Аса сказал эти слова. Зара эфиоплянин пошел войной, и у Зара эфиоплянина было 1 000 000 человек воинов, а у Асы было 600 тысяч. У Асы 600 тысяч, а там 1 000 000. Простите, кажется, не 600, а 300 тысяч. Ну, это не так важно. И Аса молится, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному и бессильному? Помоги нам. И Бог помог, они одержали победу. А потом другой царь пошел на него войной. И войск у него немного было. Аса испугался и подарки ему послал вперед. И на помощь начал другого человека просить. А Бог сказал Асе: Аса, сколько было воинов у Зра и эфиоплянина? Много было. Но ты одолел. Зачем же ты теперь так поступил? Поэтому, братья и сестры, вот эта история для нас, какую я хочу главную мысль. Во-первых, чтобы мы молились за наше руководство Совета Церквей, за служителей братства, чтобы позиция была правильная, твердость и мужество было. А второе, чтобы сокровище наше было там. Не где-то, а чтобы сокровище было там. И тогда будет победа. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Потому что путь наш туда, где наше сокровище. А если путь наш туда, а сокровище там, из этого ничего хорошего не получится. Наше братство, друзья, уже братство большое. 70 тысяч членов церкви в нашем братстве. В нашем братстве 42 тысячи детей. Много народ. Это один из крупнейших союзов в нашей стране. Братья и сестры, но если позиция будет неправильная, и Господь отступит, то количеством мы ничего не сделаем. Но мы будем побеждающими, если будет с нами Господь. Вот об этом нужно сегодня молиться. Сегодня очень важная тема – молитва о Совете Церквей, о служителях, о содействующих, об отделах братства. И, братья и сестры, о чем молиться? Написано – о Божьем присутствии и о Божьем водительстве в жизни и служении нашего братства. Поэтому об этом мы сейчас и склонимся, и будем молиться. Аминь.